мы перешли ко второму этапу, как его выделял Ключевский, это удельная Русь. То есть мы говорим о феодальной раздробленности или раздробленности Руси, когда единое древнерусское большое, сильное, мощное государство распалось на несколько княжеств, ну, как на несколько, к XIII веку их уже было не менее 15. 15 независимых княжеств. Да, они были, сохраняли какое-то представление о единстве, но в целом это уже 15 отдельных государств. Сегодня мы сконцентрируем свое внимание именно на северо-восточной Руси, и этот разговор мне представляется чрезвычайно важным, поскольку в целом будущая российская государственность является продолжением именно северо-восточной Руси. Те практики, та политическая культура, та форма власти, та форма, между прочим, экономики, это все следствие как бы установившихся социально-политических и социально-экономических институтов северо-восточной Руси. Казалось бы, какая связь, ведь мы говорим о событиях 12-13 века, а я их связываю вплоть с событиями современности. На самом деле связь есть, потому что институты могут наследоваться сотни лет. Сотни лет. Если мне не изменяет память, мы в ходе нашего летнего марафона я приводил пример про разные передачи культурных характеристик, которые передавались 500 лет, 600, 700 и так далее. Поэтому это здесь ничего не должно удивлять. Это действительно работающие механизмы. После смерти Мстислава Великого, а напомним, Мстислав Великий – это сын Владимира Мономаха, то есть при нем еще единство Руси сохранялось. Но после его смерти правил его брат Ярополк, а потом Киев был захвачен черниговским князем Всеволодом Ольговичем. Киев все-таки оставался главным городом, такой стольный град, и за него продолжали спорить братья, племянники, дяди и так далее, двоюродные и прочее. Вот с 46 года за Киев спорили Изяслав Мстиславич и его дядя Юрий Владимирович Долгорукий. Ну, Юрий Владимирович Долгорукий – младший сын Владимира Мономаха. Об этом мы тоже сегодня подробно побеседуем. Нужно понимать, что северо-восточная Русь XII века, ну, соответственно, начало XIII века, то есть 1100-е года, начало 1200-х, характеризуется рядом особенностей. И, наверное, главная особенность, ну, или одна из главных особенностей – это активная миграция населения с юга на север. На той карте, что можно видеть в правой части слайда, да, это карта 13 века, конечно, скорее, но она все равно дает нам представление о происходящих событиях. С юга Руси, с киевского князя, княжества, да, с района Переславля, с Чернигова и так далее, шли непрерывные потоки, ну, как бы мы сейчас назвали, беженцев. Потому что люди бежали от, во-первых, междоусобиц, да, друг с другом воюют, как я сказал, братья, дяди, племянники и так далее. Но они, воюя друг с другом, они пытаются нанести друг другу урон, в том числе там, экономический урон. А как нанести экономический урон? Ну, например, можно сжечь деревни вокруг города. И тогда у князя будет меньше ресурсов. Это прекрасно, если вы сожжете пригородные деревни, то крестьяне останутся без жилья. Как несложно догадаться, крестьян, если они попали под руку, то тоже никто не жалел. Ну, потому что их жизнь мало что стоила. Соответственно, крестьянинам больше, крестьянинам меньше, это мало кого волновало. И, конечно, миграция также осуществлялась из-за постоянных, неустанных набегов половцев. Половцы, как мы видим на карте, то есть если, конечно, взять сравнительную характеристику, ну, в принципе, по нашим видеозаписям это можно сделать, можно сравнить карты Киевской Руси, не знаю, времен Владимира, времен Ярослава, времен Владимира Мономаха и данную карту, и мы видим, что сейчас явно Южная Русь, ну, скажем так, с Черным морем не граничит. То есть часть Днепра находится вне контроля древнерусского государства, ну и, соответственно, территория находится вне контроля. Поэтому меньше торговля, поэтому меньше безопасности. Половцы вообще себя там начали чувствовать как дома. То есть вот это давление вернадский автор классификации русской истории как борьбы леса и степи, если вначале лес наступал на степь, то мы видим, что в XII, особенно в XIII веке, степь вытесняет лес, и как бы апогей господства степи – это монгольское завоевание, но о нем мы еще в свое время поговорим. То есть действительно степь вытесняет лес, и территория Южной Руси стала во многом территорией подконтрольной именно половцам, ну, то бишь кочевникам. А, соответственно, население осознавало, что эти территории больше невозможно обрабатывать, а жить хочется, и это нормально, поэтому переселялись на северо-восток. Переселялись туда, куда половцы не доскачут. Вот ни при каких обстоятельствах. Тем самым происходит плавное освоение северо-востока. То есть происходит колонизация этих территорий. Это важно. Теперь чуть более подробно мы поговорим о Ростово-Суздальской земле. Ростовская земля была окраиной. Это важно. На тот момент Ростовская земля была окраиной. То есть те регионы, которые, между прочим, сейчас воспринимаются, они даже в географии называются Центральная Россия, а тогда они были окраиной. Да, как причудливо изменилась конфигурация. Почему Ростовская земля нам важна? А потому что она была отделена непроходимыми лесами от Приднепровья. То есть эти леса были площадью сотни тысяч, десятки тысяч километров, очень густой лес, ну, соответственно, половцы через него не могут пройти. Ну, как вы на огромным табуном лошадей пройдете по лесу. Нет, сразу менее все преимущества половцев, которые у них есть, они теряются. Нельзя развить большую скорость, нельзя действовать группами, нельзя скакать по кругу и обстреливать. В общем, действительно, лес был той границей, которая отделял зону опасную, ну и зону безопасную. Ростовская земля была такой окраиной. На месте расположения города Владимира и Суздали леса редели. Ну, то есть, да, деревьев становилось меньше. Но помимо этого благоприятного обстоятельства, вы же посреди лесной чащи город не построите никак. С одной стороны, хочется сказать, что ну, лес можно вырубить. Это прекрасно, но нужно оценить, насколько лес был густой, глубокий и большой. То есть, нет, вырубить. Прийти в гущу леса и его вырубить, чтобы построить город, нереально. Просто нереально. Соответственно, единственное, что можно было, это возводить какие-то строения, города и вообще осваивать территории, где лес редел. Это происходит как раз на месте будущих городов Владимир и Суздаль. Ну, пока их пока еще нет. Есть еще одно большое преимущество у этих городов или у этой территории, что здесь подзолистые почвы, ну, не очень плодородные, скажем так, сменялись черноземом. И вот это весьма важно. Они сменяли черноземом, чернозем все-таки больше урожайность, а до до изобретения Фрицем Фабером удобрений, единственный способ повысить вашу урожайность, это было использование лучшей почвы. Ну, понятно, есть еще природные удобрения, да, в виде навоза, но оно повышает плодородие, но не настолько. Несравнимо с современными там, азотными удобрениями. Так или иначе, вот тут появляется чернозем. Чернозем весьма ценный и важный. Немцы в Великую Отечественную войну этот чернозем вывозили. То есть просто грузили вагонами и увозили почву. То есть действительно это было важным. Помимо преимуществ, то, что здесь есть такая черноземная зона, здесь были и свои минусы. Земля, это данная земля или эта земля находилась далеко от торгового пути из Варяг в Греки. Ну, мы же сказали, что эта территория отделена от Приднепровья. Путь из Варяг в Греки идет по Днепру, значит, эта земля находится далеко от пути из Варяг в Греки. А раньше существовал торговый путь из Варяг в Персы, ну или из Варяг в Арабы. Но после того, как Святослав разгромил Хазар, помните, мы с вами говорили, что вместо Хазар, ну, святое место пусто не бывает. Вместо Хазар пришли печенеги. А после печенегов пришли половцы. И, соответственно, эта территория небезопасна, потому что каждый следующий противник был сильнее. Соответственно, вести торговый караван, ну, это билет в один конец. Потому что точно ограбят и обратят в рабство. Кому это нужно? Поэтому очень важно нам подчеркнуть, что на этой земле или в этом регионе торговля не играла большой роли. То есть, еще раз, это даже у меня есть такое ощущение, что наша данная сегодняшняя тема может быть одна из самых важных в курсе. Ну, самая не самая, но одна из, это точно. Одна из самых важных курсе, потому что она является такой фундирующей, и она выстроит вектор всей будущей государственности. Поскольку торговля не играла большой роли, а что-то-то кушать хочется, то основным занятием этой территории было сельское хозяйство. Помимо тех причин, что я уже назвал, миграционных, да, мы говорили о нашествии кочевников, мы говорили о усобицах в Южной Руси, ну, за Киев боролись, что понятно, за столицу, но и это вызывало погромы. Есть еще одна причина активной миграции, которая связана с технологическим укладом, то есть была примитивная технология производства, примитивная технология сельского хозяйства. А при этом у вас растет население. То есть, если у вас население растет, а при этом урожайность ну, почти такая же, как и была, ну, или начнется голод, или придется распахивать больше территорий. Мы скорее выбираем второе. Распахивать больше территорий, значит, надо распахать те территории, которые более безопасны, потому что глупо распахать территорию, чтобы ее через полгода растоптали половцы. Как-то смысла не очень много. Поэтому северо-восток Руси начинает активно осваиваться, в том числе и сельскохозяйственно осваиваться. Хотя эта территория несравнима с, извините, южно-русским пашенным земледелием. Совершенно несравнима. Поэтому здесь очень низкая продуктивность. Урожайность была там сам 3 обычно. Сам 3, это значит, на одно посеянное зерно вы получаете 3. Чудовищная урожайность, просто очень-очень маленькая, да еще и нестабильная. Это умножается на то, что раз в 4 года в среднем какой-то неурожай, поэтому выбивались из сил и получали просто минимальный прибавочный продукт. Одновременно с этим рост боярских вотчин. Ранее мы говорили о том, что главный доход князя, ну и, соответственно, его дружины, это Это налоги или даже, правильнее сказать, дань. Но тут уже дань особо мы не собираем, потому что территория, которую мы контролируем, ее гораздо меньше. Раньше мы хорошо могли наживаться на торговле, на таможенных пошлинах, да, на торговых пошлинах. Так торговли теперь нет, как таковой. Самая прибыльная торговля была из варяг в греки, ее больше нет. Соответственно, нужен новый источник дохода. Единственным другим источником дохода является земля. Поэтому бояре тоже заинтересованы в новой земле, в поиске новой земли для окучивания. Росли новые города. Появился город Ростов. Потом появился город, основанный Ярославом Мудрым, с незатейливым наименованием Ярославль. Вот мы знаем, что Ярослав Мудрый основал город Юрьев в Балтийском регионе. И говорили о том, что Юрьев – это потому, что церковное имя, имя в крещении Ярослава Мудрого – это Юрий. Но тут уже город назван в честь самого Ярослава, да, в честь его, если так можно выразиться, светского имени. Потом в 24-м году мы встречаем в летописи упоминание о городе Суздаль. Почему я говорю, встречаем упоминание, а не основание Суздаля? А потому что не факт, что Суздаль основан в 24-м году. Может, Суздаль появляется в 20-м году, но летописец, ну, как бы событие, относящееся к Суздалю, произошло только в 24-м году. Поэтому используем такую формулировку, как упоминание в летописи. В 1108 году Владимир Мономах основывает город Владимир. Ну, мы его сейчас просто Владимиром называем, но, в принципе, первоначально он шел как Владимир на Клязьме, то есть Владимир на реке Клязьма. Также мы можем заметить, если так правильно выразиться, память о юге, то есть вот эта вот активная миграция, приходят люди, но они же приходят со своими, с памятью о том месте, откуда они пришли. Это вообще историческая вещь на самом деле. Не знаю, сейчас мне так вспоминается, что финикийцы основывали в Западном Средиземноморье колонии, и главная колония Финикии – это Карфаген. Прекрасно. Карфаген дословно переводится как «новый город». Знаете, если у вас город новый, значит, был старый. А дальше еще веселее, когда у Карфагена появились свои колонии, например, на Пиренейском полуострове, да, в Испании, они построили там город «новый Карфаген». То есть в память о том месте, откуда пришли. Получается новый-новый город, да? Ну, забавно, но все-таки. Поэтому это механизм очень понятный. Какая память у нас о юге есть? Ну, в северо-восточной Руси появился город Переиславль-Залесский. То есть есть Переиславль, который относительно недалеко от Киева. И, видимо, население из этого города Переиславль переселилось на северо-восток и основали город в честь своего дома Переславль, но с приставкой Залесский. Ну, Залесский говорит само за себя, да, за лесом. Также был Переславль Рязанский. Потом был Переславль Рязанский, это то, что для нас Рязань. Или Галич Костромской. Есть Галич на юго-западе Руси. Вот от Галича до северо-востока основали город Галич, но чтобы он отличался от Южной Руси, он был Галич Костромской. Ну, сейчас он просто Галич в пределах как бы центральной России. Это свидетельствует нам о активной миграции, поскольку раз дублируется название городов, это значит, что у вас значимое количество населения из этих городов переселялось. Если бы у вас там переселилось два землекопа, вы бы вряд ли назвали город старым названием. Старым наименованием. Теперь давайте более подробно поговорим о каждом из князей. В частности, на повестке дня у нас Юрий Долгорукий. Годы его жизни обычно в скобках пишут годы правления. Но именно про Юрия Долгорукого я написал годы жизни. Потому что годы правления не совсем понятно, а от чего лучше отчитывать. Ведь он долгое время, он почему долгорукий, он боролся за княжение в Киеве. И в Киеве какое-то время он княжил, но совсем недолго. Написать эти годы я решил, лучше я обозначу годы его жизни, чтобы было понятно, в какую историческую эпоху он жил, а про его борьбу расскажу уже самостоятельно. Он считается первым самостоятельным князем Ростова-Суздальской земли. Он был младшим сыном Мономаха и получил эту территорию в правление. Опять же, он, поскольку он же младший сын, поэтому он получил самую какую-то глухомань. Кто же знал, что эта глухомань станет центром? Да, так, тогда об этом не думали. Тогда все силы, все интеллектуальные ресурсы бросались на то, чтобы штурмовать Киев и стать его князем хоть на день, хоть на два. Поэтому для Юрия Долгорукова казалось, что эта территория будет незначимой, но они плохо знали Юрия. Как раз в правой части слайда мы видим памятник Юрию Долгорукому, который стоит в Москве. Никакой связи с настоящим Юрием и близко нет. Честно говоря, это просто какой-то мужик на коне. Он на Юрия Долгорукова не похож от слова совсем. Ну, мягко говоря, Юрий, как минимум, Юрий Долгорукий был более тучным товарищем. Здесь-то мы видим такого богатырского телосложения мужчину. Юрий Долгорукий был совсем другим. Ну, не все памятники, естественно, должны и могут передавать истинный облик своего владельца. Но все-таки уж можно к этому стремиться. Ну, я напомню, памятник Юрию Долгорукому стоит на месте, где раньше был около Тверской, 13, около Красного дома, дома мэрии. Ведь раньше там был памятник Скобелеву. Поэтому, знаете, глобально, если этому памятнику открутить голову и вкрутить голову Скобелева, то мало что изменится. Очень похоже было. Что сделал Юрий Долгорукий? Он перенес свою столицу из города Ростов в город Суздаль. Именно поэтому у нас не просто ростовская земля, а Ростово-Суздальская, как бы с намеком на то, что два центра. Первым центром был Ростов, но вторым центром становится Ростов, который сейчас называется Ростов-Великий, да, я на всякий случай уточню. Это потом появится Ростов-на-Дону. Столица переносится в Суздаль, таким образом у нас формируется второй центр, не знаю, власти, центр силы и так далее. Прозвание Долгорукий, иногда можно встретить наименование кличка Долгорукий, но мне кажется, кличка у собак. Все-таки у князей, правильнее говорить, прозвание. Прозвание Долгорукий, почему? Да потому что он из Суздали лез в дела Киева. Это вообще-то даже по нынешним меркам большое расстояние, а в те времена и подавно. Нет, он все равно пытался участвовать в киевской политике, потому что хотел получить киевский престол. Одновременно с Юрием Долгоруким мы связываем летописные упоминания о Москве, 1147 год. Сказать, что 1147 год – год основания Москвы, неправильно, потому что мы в летописи встречаем фразу «Приди, братья, ко мне в Москов». Ну, в районе Москвы зарубили там одного из непокорных бояр, да, какого-то Кучковича, если мне не изменяет память, и это дело надо было отметить. Вот Юрий Долгорукий собирал людей отметить все это дело, и это нужно было сделать в близлежащей крепости, кое являлась Москов. Поэтому 1147 первое упоминание. Ну, я думаю, это не хорошо, не плохо. Точнее, дату мы все равно пока не можем узнать. В последние годы есть, конечно, мода в городах находить какую-то чудесную монетку 10-тысячелетней давности и увеличивать, как бы делать город более древним. Ну, не знаю. Есть в этом определенные сомнения. Так, например, мы помним, что в советское время Казань праздновала свое, по-моему, там, 600-летие или 700-летие, а потом праздновала сразу тысячелетие. Как это, пятилетку в три года? Слишком быстро. Потому что там нашли монетку какую-то арабскую, которая датировалась вот, тысячелетней давности. Поэтому, ну, посмотрим, если найдем что-то в Москве, то удревним город. Хотя, есть ли в этом смысл, сомневаюсь. В 1149 году мечта Юрия сбылась. Он захватил Киев. Но был изгнан племянником Изяславом Мстиславичем. Поэтому счастье длилось недолго. Лишь после смерти Изяслава в 1155 году Юрий вторично овладел Киевом. Но если посмотреть на годы его жизни, то мы видим, что счастье длилось недолго. То есть киевским князем он был, ну, как бы в районе 2 лет. Долгорукого и всю вот эту суздальскую братью настолько любили, что только как только Долгорукий умер, киевляне восстали и перебили всех суздальцев. То есть, видимо, любовь была очень большой. Прям хотели, да, какого-нибудь себе суздальского князя, да побольше. Следующий человек, о котором мы побеседуем, очень важен в нашем сегодняшнем разговоре и в какой-то мере из-за этого очень важен в истории России в нашем будущем повествовании, это Андрей Боголюбский. Андрей Боголюбский – сын Юрия Долгорукого, но сын, который, конечно, превзошел отца. В 1155 году, когда отец Юрий Долгорукий посадил Андрея Боголюбского в Вышгород, ну, Вышгород недалеко от Киева, я бы сказал, пригород Киева, да, чтобы контролировать этот город, хотя город был значимый, Андрею не хотелось там находиться. Ему претила вот эта борьба за южно-русский центр. Он хотел вернуться к себе, что называется, домой и там править. Он без разрешения отца, представляете, наглец какой, вернулся из Вышгорода в Суздаль. Но тоже, мне кажется, любопытный момент, что из Вышгорода он забрал икону Божьей Матери. По преданию, эта икона написана евангелистом Лукой, ну, сомнительно, между нами говоря. Да, конечно же, это византийская икона 12 века. Но это действительно важный, не знаю, аспект искусства. Поэтому Андрей все-таки решил сконцентрировать все свои усилия и всю свою власть именно на северо-востоке. И на этом и следующем слайде мы обсудим, насколько ему это удалось. Кстати говоря, в правой части слайда вы можете видеть, как выглядел Андрей Боголюбский. В чертах лица, скажем так, мы видим черты от половцев. То есть это хорошо нам иллюстрирует, какая связь была между... Вообще, как с половцами взаимодействовали. Мы в основном говорили о войнах, о походах, но это не совсем справедливо. Там были и подписание мирных договоров, и, я не знаю, союзнические отношения. Увы, как, чего только не было. Половцы же это не единое государство. Половцы – это обобщенное название целого конгломерата племен. Поэтому с каким-то половецким племенем вы можете дружить, с каким-то воевать, с каким-то заключать династические браки. Вот, опять же, на примере Андрея Боголюбского мы видим, что с половцами пытались как-то взаимодействовать, и в подкреплении мирного договора были династические браки. Опять же, по преданию, лошади, которые везли икону, не доехали до Владимира, и тем более не доехали до Суздаля, они остановились недалеко от Владимира и отказывались ехать дальше. Вот прям никак. Поэтому Андрею пришлось с дружиной заночевать вот недалеко от Владимира. И во сне Андрею явилась Богородица, которая повелела поставить икону в городе Владимир. Отсюда мы знаем, что икона, о которой речь, это икона Владимирской Божьей Матери. А на месте этого чуда, если так можно это назвать, Андрей повелел поставить крепость, ну или замок Боголюбова. Именно поэтому Андрей именуется Боголюбским. То есть мы часто знаем, что по имени князя называют города. Но вообще-то бывает и обратное, что по имени города именуется князь. Поэтому он Боголюбский не потому, что его Бог любит, а потому, что его резиденция Боголюбова, а Боголюбову, потому что ему явилась Богородица. После смерти отца, то бишь в 1157 году, Андрей перенес столицу в город Владимир и специально для иконы построил Успенский собор. И это через... Ну, когда мы дойдем до культуры, обязательно мы про Успенский собор поговорим, покажем, расскажем. Это не рядовое событие, перенос столицы во Владимир. Казалось бы, да уже слышали, уже из Ростова перенесли в Суздаль, вроде бы небеса не разверглись. В чем разница? Ключевая, очень важная разница, что в Ростове было вече, в Суздале было вече, а во Владимире вече не было. Казалось бы, ну это же маленькая деталь. Нет, это самая важная деталь. Вече – это народное собрание. Опять же, наше представление, которое, ну есть оно у нас, что говорить, есть оно у нас, представление о том, что как бы с Древней Руси князь – это царь и бог, это неправильное представление. Царь и бог, царем и богом князь становится только в северо-восточной Руси. И то не сразу. Вот Андрей Боголюбский сделал очень много для того, чтобы стать, как говорится, царем и богом, но мы скажем, к чему это придет. Поэтому он перенес столицу во Владимир, потому что там нет веча, а веча его тяготило. Любого властолюбивого человека тяготит с кем-то советоваться, перед кем-то отчитываться. Представляете, тут какой-то веч, какие-то люди, что-то они от меня хотят. Не пристало благородному разговаривать с чернью. Поэтому Андрей использовал такой достаточно ловкий ход. Существующие вечи вы не можете разогнать. Ну, можете, конечно, но, честно признаться, это себе дороже. То есть, если какой-то институт, какая-то практика была, и потом ее отнять, это имеет слишком негативный эффект. Поэтому он сделал ход конем. Он перенес столицу в Владимир, где вечи не было. А дальше, ну, всеми возможными путями он делал так, чтобы вечи и не организовалось. Это новый город, город, построенный, ну, что называется, княжеской властью. Значит, князь там и может формировать правила игры. Зачем, если я формирую правила игры, самому себе ограничивать правила? Незачем, в этом нет смысла. Никакие увещевания, что советоваться лучше, чем не советоваться, понимаете, это не работает. Я-то уверен, что мои решения самые верные на свете. Поэтому это фундаментальный поворот вообще-то в истории Киевской Руси или древнерусского государства, потому что формируется новая модель государства, новая модель власти. Так мы видим, что центр силы, центр как бы, тяжести перемещается в город Владимир. И в какой-то момент Владимир станет ключевым, не побоюсь этих слов, городом Руси. Важно подчеркнуть, для князей Южной Руси дружинники были и на данный момент сохраняются, ну, на данный исторический момент, который мы обсуждаем, соратниками и советниками. Мы можем с вами вспомнить князя Олега, мы можем вспомнить с вами князя Игоря, князя Святослава, да даже Владимира и Ярослава. С дружинниками они держали совет. Потому что дружинники были соратниками. Можем вспомнить призвание варяг на Русь, когда позвали Рюрика, Синиуса и Трубора, у них в дружине были еще и Аскольд и Дир, и, если помните, Аскольд и Дир стали править в Киеве. Почему? Ну, потому что они пришли к Рюрику и сказали, что как бы, на нас уже здесь места нет, не с чего нам кормиться. Поэтому мы хотим отправиться к византийскому императору ему служить. И они ушли. Казалось бы, ну если Рюрик царь и бог, он же мог им запретить? Видите, не мог запретить. С одной стороны, это скандинавская черта, викинги, они более эмансипированы, ну, потому что в таких условиях, неблагоприятных климатических условиях, по-другому не выжить. А с другой стороны, потому что отношения между князем и его дружиной были совершенно иными. Дружина зависела от князя, но, очень важно, но и князь зависит от дружины. Что же делает Андрей? Он делает такой сильный политический шаг. Он изгоняет старших дружинников отца. Это важно, он изгоняет старших дружинников. Почему? Во-первых, он не уверен в их лояльности, а во-вторых, а потому что они от него не зависят. Они же потому и старшие. У них уже есть там или свои земли, или какое-то накопленное богатство. Сложно манипулировать человеком, богатство которого получено не от вас. То есть получается у человека больше ресурсов к сопротивлению, больше, ну, скажем так, в больших таких политических играх способность отстаивать свои позиции является функцией от материальной базы. У кого больше ресурсов, тот может и проводить в жизнь свою волю. У старших дружинников были ресурсы, значит, они гипотетически могли объединиться против Андрея. И было бы что-то похожее на средневековую Европу, когда бароны борются против короля. Ну, сразу вспоминается борьба Иоанна Безземельного против баронов. Бароны вообще наваляли Иоанну Безземельному и заставили подписать Великую Хартию Вольности в 1215 году. Поэтому Андрей не зная этого факта, но, скажем так, просто следуя политической логике, он изгнал старших дружинников. Хотя, видите, рискованный шаг. Это надо проводить очень резко, быстро, дерзко, имея поддержку. Потому что именно это тот тонкий момент, когда можно все потерять. Но ему удалось изгнать дружинников, и теперь он стал опираться на младших дружинников. Так называемых детских. Кажется, почему? Да потому что они больше зависят от него. А раз они больше зависят от него, то мы можем сказать, что он им выгоден. Раз они зависят от него, то он их, считайте, работодатель. Он тот, кто им платит. Вряд ли я буду бороться с тем, кто мне платит. Дальше уже начинаются сложные политические игры, что, а может, мне будут платить, предложат больше, да, но это уже другие обстоятельства. С 12 века вот этих младших дружинников как раз и начинают, с конца 12 века, этих младших дружинников как раз начинают именовать дворянами. Дворяне будут играть роль в российском государстве, ну, роль будет то больше, то меньше, но вообще до 1917 года. Потом их, конечно, всех унасекомят, да, и роль дворян переместится на номенклатуру, на бюрократический аппарат, который на военно-полицейский аппарат, который и станет новым дворянством. Почему они дворяне? Потому что они люди княжеского двора. И здесь очень важно, мы видим огромную разницу между, ну, как бы в кавычках, дворянами Западной Европы, феодалами Западной Европы и дворянами Руси. Почему? Ну, потому что в Западной Европе вот такими дворянами, то есть благородными, были как бы независимые субъекты. То есть им королю приходилось с ними договариваться. Считайте, они были такими старшими дружинниками. Ну, прекрасно. А тут дворянами становятся младшие дружинники. То есть те, кто зависит от князя. Именно от князя они получали вотчины в порядке жалования. Это очень важно. Во второй половине XII века происходит переход к двуполью. А мы говорили, что двуполье делает более актуальным частное землевладение, потому что больше урожайность, потому что нет других источников благосостояния и так далее, и так далее, и так далее. Теперь дружинники получают вотчины из рук в порядке пожалования. Пожалование, то есть Я владею этой землей, пока я служу князю. Не служу князю, не имею земли. Как несложно догадаться, если я имею землю только пока служу князю, то будет глупо с моей стороны лаять на князя. Поэтому в итоге из соратников, из советников дружинники превращаются в подданных. Таким образом, князь становится не на римский манер не принципсом, не первый среди равных, а доминос, то бишь господин. Конечно, они так это не называли, но привязываю это к другим историческим периодам, чтобы было понятна универсальность вообще происходящих событий. Это абсолютно уникально. То есть как только складываются вот такие социально-политические условия, моментально, не имея ограничений, любой властвующий субъект так делает. Это нормально. Правда, от того, что это нормально, это не значит, что это хорошо, но это нормально. Власть, подобно газу, пытается занять все существующее пространство. Поэтому чем больше ей дают занять, тем больше она займет. Это железобетонный факт. Единственный способ как бы поддерживать какой-то некий эквилибриум, это ставить заслонки, да, ограничивать. Но это уже, скажем так, другая история. Вот мы видим, что Андрей Боголюбский стал господином, подчинив себе младшую дружину, а старшую изгнав. Да, он не всю фронду, как говорится, перебил, но все-таки. Для укрепления своего единовластия он даже изгнал младших братьев. Ну, как бы высокие семейные отношения, мы уже, думаю, не в первый раз с этим сталкиваемся. И помимо... То есть мы видим, он изгнал старших дружинников, то есть те, кто могут проявить нелояльность. Он изгнал братьев как конкурентов за престол. Ну, спасибо, что не выжег им глаза. Мы чаще такой исход встречали и еще будем встречать. То есть нет предела падению и оскотиниванию. Он изгнал младших братьев и даже просил Константинопольского патриарха учредить во Владимире отдельную митрополию. То есть как бы он хотел расколоть православную церковь. Кажется, зачем? А чтобы не зависеть от Киева. Чтобы во Владимире была своя церковь. Отдельная. То есть это еще один, было бы еще одним камешком, чтобы отделиться от Киева. Но патриарх отказал. В 1169 году войска Андрея Боголюбского разгромили Киев, а по-другому это не назвать. Его не просто победили армию, не просто его захватили, его разгромили, его разграбили. Союзники Андрея, половцы, то есть да, с врагами Руси побратался, союзники половцы даже подожгли Киево-Печерскую лавру, Киево-Печерский монастырь. Ну, повезло, что монахи сумели потушить, но сам факт, что Андрея ничто не останавливало. В данном случае мы видим очень высокий, ну, скажем так, высокую озлобленность к Киеву. И в целом вот эта конкуренция за территорию. Как мне стать главным князем? Можно занять главное место. Хорошо, а можно это главное место уничтожить? И тогда мое место станет главным. Вот мы видим, что Андрей пошел по этому пути. Сам Андрей остался в городе Владимир, потому что не хотел в Киев возвращаться, переселяться. Он не считал это нужным. Он Киев передал своему младшему брату Глебу. То есть некогда центр страны, чрезвычайно важный, оказался в руках, скажем так, Андрея, но занять престол он не посчитал необходимым. После смерти Глеба в 1171 году Андрей отдал Киев смоленскому князю Роману Ростиславичу. То есть, видите, он продолжает распоряжаться разными русскими землями. Но по ряду обстоятельств Роман с семейством Ростиславичей произошла размолвка, произошла ссора, после которой Андрей потребовал покинуть Киев. Ну, как будто это его собственность. А какой Андрей получил ответ? Мы до сих пор признавали тебя отцом по любви. Но если ты присылаешь к нам с такими речами, не как к князьям, но как к подручникам, то делай, что замыслил, а Бог нас рассудит. То есть, по сути, на самом деле, смоленские князья, Смоленская княжеская династия говорит о том, что Бог нас рассудит, это означает битву. Потому что мы видим, как Андрей пытается сменить отношение старшинства в династии, в княжеском роде, политическим подданством. Политическим подданством младших князей. В ходе этой борьбы смоленские полки, полки Мстислава Храброго, разгромили войска Андрея. Поэтому продолжить борьбу Андрей не сумел, он собирался ее продолжить, но он ее не сумел из-за внезапной смерти. Но внезапная смерть – это не знаю, не инсульт, не инфаркт или что-либо еще, а это борьба с, я бы сказал, с оппозицией. Ключевский по поводу Андрея Боголюбского писал так. «Властолюбивый князь, изгнавший братьев и тех бояр, которые недостаточно ему повиновались, правил своей земле самовластно, забывший, что он был избран народом, отягощал народ поборами и по произволу казнил смертью всякого, кого хотел». Ну, то есть такой самодур на троне. Андрей казнил одного из бояр, такого оппозиционного боярина, и его родственники, Яким и Петр Кучковичи, устроили заговор. В 1174 году заговорщики зарезали Андрея, а по-другому это не сказать, зарезали, и любящий, и сразу видна любовь народа. Как только Боголюбский умер, замок был разграблен, и слуги перебиты. То есть народ, да, очень Андрея любил прям души не чая. Особенно любил налоги и поборы. То есть это о многом нам говорит, что Андрей заложил традицию такого самовластного правления. Да, конечно, это лишь первые шаги, но, скажем так, такая форма управления даст еще свои побеги, да, свои плоды, когда мы посмотрим на Ивана IV, например, ну, мало не покажется. Поэтому, когда мы говорим о традиции самовластия как следствии монгольского завоевания, обычно часто так говорят, ну вот видите, монгольского завоевания еще нет, а склонность к самовластию уже есть. Тут важно подчеркнуть, это не потому, что Андрей плохой, вот что по качеству плохой, по своим морально-этическим качествам плохой человек, а вот был бы хороший, было бы все иначе. Да нет. Нет, любой носитель власти стремится к увеличению своей власти. Это очевидно. Любой предприниматель хочет увеличить свой капитал, любой, не знаю, ученый человек хочет увеличить свои знания. Это мы все время стремимся к расширению. Поэтому любой человек, имеющий власть, стремится расширять власть. Она не расширяется только, как я сказал, только если ей ставят какие-то заслонки. Но мы увидели, что вот эта борьба щита и меча все-таки была выиграна. Хотя, видите, я вроде говорю выиграна, а с другой стороны, так все-таки зарезали же человека. Значит, не до конца выиграна, все-таки какая-то фронда осталась. Но фундамент постепенно начинает заливаться. После смерти Андрея была борьба за престол, ну а как иначе? Между собой спорили старшие города, Ростов, Суздаль и Владимирцы. Ну, по итогу победу одержали братья Андрея, Михаил и Всеволод. То есть Владимирцы одержали победу. По итогу князем стал Всеволод, ну, потому что князь Михаил вскоре умер. Поэтому князем становится Всеволод, который получил прозвание «Большое гнездо». Он правил с 1176 по 1212 год. Ну, немало, немало. Он принял титул, он, Всеволод, принял титул великого князя Владимирского. Обратите на это внимание. Раньше это был только великий князь Киевский, а теперь великий князь Владимирский, помимо Киевского. То есть у нас теперь два великих князя. Все-таки желание Андрея Боголюбского, мы можем сказать, что в какой-то мере исполнилось. Да, Владимир стал вровень Киеву. С одной стороны, в результате усиления, улучшения самого города Владимира, а с другого, в результате разорения Киева. Киев после этого превратился в большую деревню. Там корову паслись в городской черте. Он подчинил себе рязанских князей. Он расширил территорию Владимира Суздальской земли на север за счет новгородских землей. Он продолжил наступление на Волжскую Булгарию. И он контролировал Торжок и Волок-Кламский. Он их не захватил, там они управлялись как бы на 50% Новгорода, на 50% Владимир-Суздальском княжестве. Но это важно. Теперь Новгород, как говорится, на крючке, потому что хлеб поставляли именно через Торжок и Волок-Кламский. А значит, у Владимир-Суздальского княжества есть возможность поставки зерна прерывать. А раз есть возможность прерывать поставки зерна, значит, можно как бы соперничать за власть в Новгороде. Его слово было решающим при назначении князей даже на юго-западе Руси. Например, когда Галицкого, в Галиче выбирали князя, ну, не выбирали, а обсуждали, кто будет князем. Решающее слово было за Всеволодом, хотя казалось бы. Ты находишься в другом княжестве за 1000 километров. Ну, ничего. По сути, он вполне мог бы тоже иметь прозвание Долгорукий. И общие слова про северо-восточную Русь уже после Всеволода Большое гнездо. По завещанию город Владимир должен был получить старший сын Константин. А Ростов... как бы второй по величине город этого княжества, получал Юрий. Но у Константина как бы губа не дура, хотелось оба города, чтобы контролировать всю землю. Это вызвало гнев Всеволода, поэтому он лишил старшего сына наследства. После смерти, и Константин, естественно, не очень этому обрадовался, он даже на похороны отца не приехал. Как несложно догадаться, после смерти Всеволода на следующий день началась междоусобица. Решающее сражение произошло в 1216 году. Ну, на самом деле это было мощное сражение, потому что участие в этом сражении принимал и новгородский князь Мстислав Удалой, хотя, казалось бы, ты здесь совсем, ты здесь при чем? А он, в свою очередь, имея большой авторитет, да и вообще, он призвал дружины Пскова, он призвал дружины Смоленска, он призвал дружины Киева, так еще и Константин. Также был присоединился к этому союзу, ну, раз его выгнали из Владимир-Суздальской земли, то, конечно, он присоединился к врагам Владимир-Суздальской земли. В результате сражения на реке Липеце, это недалеко от города Юрьев-Польский, Мстислав Удалой и Константин победили. Юрий был сослан в далекий город Городец, но вскоре, как не в первый раз мы уже говорим, князь внезапно умирает, вот Константин внезапно умер, и Юрий вновь стал владимирским князем. Такие обстоятельства северо-восточной Руси. Для того, чтобы укрепить княжество, нужно было получить контроль над Новгородом, и его получили. В 1221 году контроль над Новгородом был восстановлен, опять ему стали угрожать поставками зерна и так далее, поэтому Новгород стал, знаете, покладистым. И был заложен для обороны от Волжских Булгарий, был заложен Нижний Новгород, тоже в 1221 году. Таким образом, мы видим становление северо-восточной Руси и определенные такие характеристики этого региона. В следующий раз мы уже будем обсуждать Юго-Западную Русь, потом обсудим Новгород, потому что я бы сказал, что фактически это разные модели, по которым могла пойти российская государственность. Ну и, соответственно, мы сделаем вывод, по какому пути российская государственность пошла. Какие у этого были преимущества, какие у этого были недостатки.